На фоне музыки одной из поздних сонат Скрябина звучит передача «Записки Асса». Снят у микрофона Анатолий Агамиров. У меня в гостях мною давно ожидаемый соавтор Михаил Арзов. Я вам скажу, почему собрались сегодня вместе. Специально собрались вместе. Хочу сказать здрасте, Миша. Я рад, что мы сейчас с вами будем звучать в микрофоне оба.
Добрый вечер. Здравствуйте. Мне очень приятно опять оказаться здесь, в вашем обществе.
Я посмотрел по телевидению, буквально изучая каждый момент этого зрелища, я посмотрел серийный цикл «Мастер и Маргарита». По Булгакову, само собой разумеется. Да все смотрели этот фильм, потому что, по-моему, даже как было в свое время 17 мгновений весны, так на этот раз улицы пустели. Все шли и смотрели телевизор, чтобы увидеть любимых героев, услышать любимый текст. Роман читался, его все помнят. Как-то он в памяти, вот я не знаю почему. Почему он в памяти, как вы считаете, Миша?
Мне кажется, понимаете, в те времена, когда он появился, это конец 60-х годов, помимо того, что во многих местах он мастерски написан, как, поскольку Михаил Афанасьевич Булгаков очень талантливый писатель. Вот. Но, понимаете, это было в советские годы, когда самые упоминания там Господа Иисуса Христа, да и даже дьяволов с нечистой силой, большевики были такие унылые материалисты.
Так, уже унылые, потому что время было уже позднее, был
заказ. Да, это не то, что... Это было не кровавое, их страшные первые годы, не страшные, еще более страшные 30-е годы. Это был, так сказать, уже стагнация, угасание вот этого их страшного разбега. Они, в общем-то, переродились, превратились просто в бюрократов-воров и так далее. Вот. Но, тем не менее, все их идейные постулаты как бы были живы. И вдруг вот появилось некое на этом унылом фоне социалистического реализма писателей там Сартакова, Шуртакова, Маркова, нечитабельные эти кирпичи, мы их помним. Вот. И вдруг появилось с блеском и юмором изложенное нечто очень талантливого автора, где, значит, ставились какие-то вопросы, ну уж как они ставились, разрешались, мы об этом потом поговорим, и где, так сказать, как бы в каком-то таком довольно, я бы сказал, странном, мягко выражаясь, виде вывезен был Господь Иисус Христос, и уж, во всяком случае, очень весело и разудало целая там банда чертей. И, конечно, такое повествование для интеллигенции и тех, кто тянулся к этой интеллигентности, естественно, это было событие очень важное, очень значительное. Почему этот роман, как вот, я очень не люблю это, но вот он стал культовым. Действительно, многие годы люди в это играли. Сейчас, последние-то годы, к нему интерес поугас.
О, нет, нет, нет.
Нет, к самому... Нет, понимаете, ну, то есть, да, разумеется, есть какие-то фанаты, как теперь говорят, этого. Но, тем не менее, сравнить отношение к нему вот в те, в поздние 60-е, начало 70-х, с тем, что сейчас, это невозможно.
Я вам скажу больше. У меня есть знакомые из той же самой интеллигентской среды, ну, как правило, это физики, это математики,
да, конечно, да,
которые под влиянием этого романа оцерквились, они пошли и крестились под влиянием этого романа. Когда мне кажется, что для меня там самый привлекательный герой в этом романе, вы меня извините, вы протоиерей, и то, что я сейчас скажу, это кощунство. Но там самый привлекательный герой Воланд.
Да уж, конечно, он там, как сказать, более сочно написан, чем вот.
Вот под его влиянием физики, лирики и прочие их, так сказать, сочитатели пошли в церковь и стали креститься.
Ну,
вот это меня поразило.
Нет, понимаете, я как человек более осведомленный, каким люди путями приходят к Богу, некоторые приходят через какой-то чудовищный разврат, алкоголизм и так далее. То есть пути Господни неисповедимы.
Абсолютно. И в том числе вот. путь.
Поэтому, да. Во всяком случае, я прекрасно понимаю это, что вдруг там открывается, что есть какая-то другая реальность. Не просто вот так, что мы с вами видим, вот это этот стол, этот микрофон, и все. Всякий человек разумный и достаточной мере образованный понимает, что мир не так прост, как он вот кажется нашему зрению. И, конечно, для человека, воспитанного в советском вузе, вот и мы как бы повторяемся, для него такое чтение нечто, конечно, было ошарашивающее и толкало к размышлениям, толкало к каким-то дальнейшему чтению. Может быть, после этого они уже и Евангелие настоящее, нормальное читали.
Но для начала, значит, все почему-то все знали. Роман печатается в журнале «Москва», там он был публикован впервые.
Я прекрасно, да, при этом...
Он печатается с сокращениями, с выдержками. И все пытались через своих приятелей и знакомых, которые ездили за границу, получить то, что там не было напечатано в романе. Чего особенного там не было, потому что
абсолютно
купировали.
Это, кстати, по-моему, Константин Михайлович Симонов делал, или кто-то в этом роде. И купюры там совсем не такие значительные, ничего там...
Ничего принципиального,
принципиального там не изъяли, нет. Это...
Тут же мои знакомые композиторы, не буду их называть, все их попытки были неудачными, бросились писать оперы «Мастера и Маргарита» в обеих столицах.
Так же, как и кинематографисты, которые с этого времени в огромном количестве стали, значит, мечтать поставить этот фильм. Но больше всего вот понравилось из этой киноистории, мы еще к ней как мы вернемся, было следующее.
Обязательно.
Что кто-то, не помню, который-то из этих режиссеров попытался, там был выход на Голливуд, что вот сделать совместно российско-американский фильм. Но при этом, понимаете, если это скооперироваться с Голливудом, то...
Размах.
Размах и, так сказать, и траты, и все такое. И вот из Голливуда подследовал ответ, который меня восхищает. Они сказали, что это неинтересный сюжет и будет неинтересная картина. И вот это все, понимаете, вот это был такой плевок через океан.
Я слышал это. Факт тоже, картина постановлена режиссером Бортко или Бортко, я не точно ставлю.
Бортко.
Произвела большое впечатление на публику. Публика просто страдала и мучилась около экрана, мучилась, потому что надо было выделить время, надо было унять домашних, заставить детей замолчать, собак не проситься на улицу и так далее. И фильм, в общем, получился. Его смотрели. Смотрели все 10 серий. Хотя, мне кажется, материал, который пошел в сценарий, литература, естественно, все очень четко по роману. До единого слова. Это режиссеру надо отдать должное. Он ничего не купировал, все точно, как в романе. И, с моей точки зрения, замечательный подбор актеров.
Да, вот это я могу, потому что я вообще никаких фильмов не смотрю, это и вообще канонически христианам запрещается зрелище. Я в общей сложности посмотрел, наверное, минут 15 всех этих серий. Вот, и я должен подтвердить, что, ну, то, что это там абсолютно действительно верность тексту, что приятно, и, конечно, актеры замечательные, совершенно правильно подобранные. То, что я видел.
Есть дописки. Во-первых, там появляется персонаж, который совершенно Булгаковым был не запрограммирован. Появляется в исполнении известного популярного советского актера Лаврентия Павловича Берия. В самом конце. Затем. Непонятно.
Я не знаю, как, но, по крайней мере, в те времена, когда как бы происходит это действие, но Берия еще не был таким персонажем.
Как человек, осведомленный в делах Кавказа. Берия утвердился в Москве и стал вовсю действовать с размахом. Только в 1939 году. До этого его в Москве просто не знали.
Не в этом дело. Я никогда-то не пошел смотреть Андрея Рублева Тарковского, тогда еще фильмы смотрел, потому что я знал, что там есть кощунственное изображение Иисуса Христа. Вот это чудовищное кощунство. Можно даже, конечно, и святых как-то сыграть, но Бога человека вывести, заставить актера изображать Христа, это чудовищное кощунство, которое кончается, кстати сказать,
плохо.
Но известно, что это испанский студент, как его была фамилия, это Пазолини, фильм «Евангелие от Матфея», он вообразил себя Христом и скончался страшно в сумасшедшем доме. Поэтому это я не видел. Но что касается, значит, вот Лубянки и кусочекового Гафта, я видел. И я вот должен вам сказать, вот тут-то мы уже приблизимся к роману, что, понимаете, роман этот неудачен, хотя там есть блистательные куски. Почему он неудачен? Как возник этот замысел? Как он вообще, откуда он у него выполз? Не от интереса к Евангелию. Он терпеть не мог советскую власть. Он ненавидел
и
большевиков. И хамские... хамские порядки. Он ненавидел Шариковых. Он любил профессора Преображенского и же с ним. Так вот, А понимал, что средств борьбы с советской властью нет. Белая гвардия потерпела поражение даже в его романе. И вот он вызвал, значит, как бы сатану с целой бандой чертей.
Таких наводить ничего... порядок.
Да, наводить порядок. Но вызвал и испугался, потому что если ты их вызвал, так ты их напусти в Кремль, на Лубянку, в ЦК партии, чтобы они там бы такие штуки вытворяли, а не в каких-то жалких учреждениях, вроде Варьете, Дом Грибоедова, Тарксин и, так сказать, и так далее. Понимаете, а для того, что они там натворили, не нужно сатану-то вызывать, не нужно, потому
абсолютно.
Что это один, один маленький бесенок может вот эту, всю эту смуту, которую они там навели в Москве, там свести одного с ума, одного, так сказать, ну, это можно там вспомнить, что они там натворили, но все это пустяки. И почему? Да потому что он, очевидно, создавая мир этого романа, он испугался, потому что если бы он написал так, как бы это надо было написать, как бы вот такая нечистая сила мстит большевикам за то, что они сделали со страной. А попробуй напиши тогда, как у меня в моей старости написано, после этого его бы уничтожили со всеми его сгораемыми и несгораемыми рукописями, как мы знаем. Если даже кто-нибудь только прослышал про такой сюжет. И вот это уже огромный недостаток. Дело в том, что у него потрясающие какие-то для человека, такого интеллигентного сына, профессора духовной академии, какие-то невероятно наивные понятия. Например, кощунственная проза, 4 печатных листа, этот вставной роман о
Понтии Пилате. Вы имеете в виду библейскую часть?
Да. Значит, ну, это 4 печатных листа. Автор 4 печатных листов такого уровня не может называться мастером. Понимаете? Мастером можно назвать Гоголь или Антон Павлович
Чехов. Ну, значит, простите, я вас даже перебью. Да. Начнем с того, что как читатель, как достаточно опытный человек, в смысле и театра, и кино... Много видел в этой жизни.
Да.
У него мастер вообще не вышел. Да. Ровно как и Маргарита. Вот. Воланд вышел.
Да ладно, но там же, вы понимаете, какая вещь. Там
ровно как в кино.
Концы с концами не сходятся. Почему? Например, Воланд знает наизусть этот роман. А Господь Иисус Христос не знает. И в конце ваш роман прочитали. Он прочел ваш роман. Значит, понимаете, какие у него понятия? То, что так хорошо известно сатане, до какого-то срока неизвестно Богу. Это одна сторона. Так он как бы унижает Бога. Но и сатану он унижает. Для того, чтобы узнать, каковы сейчас москвичи, какие у них мысли, все, сатане не надо
приезжать. В порядке у большевиков.
Да.
Не надо
приезжать. Он и так все знает. Он, так сказать, достаточно...
Вообще это его рук дело просто.
Да. Так что он и этого своего лучшего самого такого персонажа, он тоже унижает. Или, например, я вот как раз кусочек посмотрел, когда там приходит буфетчик соков выяснять отношения. Я еще почему посмотрел, что я этого актера Штиля помню молодым, он снимался в одном фильме, где я был автором сценария в 60-х годах. И мне просто у него такое смешное лицо, он способный актер. И потом я подумал, а для чего вообще эта сцена? Что это такое? Почему сатана принимает какого-то буфетчика и объясняет ему, что он брынза и осетрин должны быть свежие? Понимаете? Это так вот почему-то именно его принимает. Вот, ну, так сказать...
Знаю, это чисто фельетонные
дела. Это интермедия. Но ведь я еще должен сказать, что я был с молоду невероятным поклонником Булгакова, потому что мой отец был его соседом. У нас хранились книжки его с автографами. Есть еще одно замечательное сочинение Булгакова, на которое почему-то никто никогда не обращает внимания. Это повесть «Дьяволиада» или повесть
почему
о том...
Читал?
Ну, это вы, понимаете? Ну, вот мы не слышим, чтобы кто-то его хотел. Бортко же прекрасно, кстати, поставил «Собачье сердце».
Очень хорошо.
Замечательно.
Он был гениальный актер Евстигнеев, это было сделать легко.
А тот тоже актер Шариков тоже. Это находка была первого сорта. Первого сорта была находка. Там вообще очень много хорошего. Это прекрасный фильм был. Хотя там тоже кое-что дописано, что, мне кажется, лишним. Но это не важно.
Нет, там многое не дописано.
Нет.
То, что у него Шариков абсолютно не доигрывает, что от него прямой путь к советской власти и к ЦК. Вот он есть готовый член ЦК.
Для меня вот это все, особенно вот Дьявляда или как близнецы погубили дело производителя, это замечательная вещь, абсолютно, надо сказать, кавкианская. И написано вне зависимости от Кафки. Это не подражание Кафке. Когда это писалось, Кафка еще был миру неизвестен. Его романы лежали где-то там в архиве. И это, конечно...
Я думаю, что вообще Булгаков не был таким уж пристальным читателем Кафки, он просто не мог им быть.
Да нет, его просто не было, его опубликовали позже, чем написана эта вещь. На основе этого я знал, что вот там у Елены Сергеевны Булгаковой, у Никитских ворот, в ее квартире, а эту даму я знал, она приходила к Ахматовой регулярно, они были приятельницами, что вот у нее лежит гениальный роман. Вот я считал, что это роман гениальный, заведомо, потому что о нем так говорили, так сказать, шепотком и все. Наконец настал вот этот 60, конец 66-го.
67-й год.
Да, 60, нет. Ведь его как? Они, чтобы поднять подписку в Москве, они его выпустили в конце года, да. А потом пропустили два номера, продолжение печатали в следующем, а всем что. Вот. И когда я прочел еще первую только часть, то мне казалось, что это все так повернется, что этот роман оказывается все равно гениальным. И я помню свой разговор с своим крестным отцом Александром Георгиевичем Габричевским. Сказал, да он плохо пишет. Я просто ахнул. Я говорю, Александр Георгиевич, а кто же пишет лучше? На что? Габричевский просто сказал, Гоголь.
Кстати, по поводу Гоголя, я должен сказать вещь, которая имеет прямое отношение к нашему разговору. Один мой знакомый, даже не столько близкий знакомый, сколько соученик по всяким музыкальным образованиям, он очень так настроен, национально озабочен. Он мне сказал, два человека погубили Россию, два литератора. Это Гоголь и Булгаков. Они ее оклеветали, они заставили русских поверить в комплекс собственной неполноценности. И мертвые души, и мастер Маргарита доказывают просто комплекс умственной неполноценности у русских. Для этого Воланд вызван, чтобы доказать, что русские дураки. И что касается исторической части, то есть, ну, будем называть так ее, евангелической исторической части, я с ужасом, с трепетом ждал, что мне очень у Булгакова нравился образ и нравится образ Понтия Пилата. И вот то, что я увидел на экране, замечательный ленинградский актер, чудный человек, я его хорошо знаю, он не Понтий Пилат. И вот тут просчет дикий, с моей точки зрения. Со мной могут не согласиться. Это не прокуратор иудеи и не всадник золотое копье. Во-первых, он старый, извиняюсь. Понтий Пилат был намного моложе, он же почти ровесник Иисуса Христа. Почти. Чуть-чуть постарше. И потом это был наверняка римский такой казарменный воин, который действительно ни с кем не считался и шел по трупам. Тут какой-то усталый, слишком интеллигентный для участкового майора и милиционера человек. При всем его самом хорошем отношении к этому замечательному актеру. И тут это не получилось. Противопоставления нет. Я с ужасом думал перед последними сериями, как же он будет беседовать с Иисусом Христом, о чем? В общем, разница очень большая получается. Да и с сатаной там можно было побеседовать. Но беседа с Иисусом Христом состоялась не в последней серии, и не в предпоследней, а в самом начале он там выпускает, знаете, знаменитую Булгаковскую лунную дорожку. Непонятно, зачем вот сценарий была сделана такая вольность. Еще до появления Гарфта в роли Берри.
И... Ну, я этого не видел.
Я понимаю.
Вот, я это, так сказать, нарочно не смотрел. Это для меня... Ну, вы понимаете, есть же еще один аспект в этом романе, который я когда-то отметил, и он, конечно...
Он не писался как киносценарий, я понимаю.
Нет, да не в этом дело. Что он написал как киносценарий, там достаточно все эффектно, диалог живой, это все можно поставить. Не об этом идет речь. Дело вот в чем, что если посмотреть, что вытворяют черти в Москве, то они, в общем-то, мстят за обиды и унижения мастера. И не только мастера, но и автора. То есть кого наказывают? Наказывают театральных деятелей, которые пьес мастера не ставили. Председателя Союза писателей, который не печатал мастера и не дал ему дачу в Перелыгино, то есть Переделкино. И не дали ему квартиру в доме Драмлита, а критику Латунскому дали.
Ну, да.
Да, и так далее, и так далее. И,
то есть идет сведение счетов.
Да, идет сведение счетов. Мало того, там в самом романе, в финале романа, значит, мастер стоит и смотрит на Москву, и говорит, что да, свершилось, там все счета оплачены. Что же происходит в конце? Я, кстати, не знаю, что там в фильме в конце, но я хорошо помню,
очень точно
по
роману.
В романе в конце, после как бы в следующей жизни, он заслужил покой. И дальше идет описание вот этого покоя, который мастер и Маргарита заслужили. Я просто сейчас процитирую. Вот. И вот тут напрашивается очень-очень, так сказать, неприятная ассоциация. У Булгакова был, так сказать, современник, отчасти его антипод, очень талантливый человек, Валентин Петрович Катаев, ну, который в 1966 году, он в конце жизни, сделал, уже будучи, так сказать, и богатым, и обеспеченным, и знаменитым, сидя в Переделкино, стал писать модернистскую прозу. Кстати сказать, местами очень хороший.
Хороший, хороший.
Вертер – это прекрасно. Так вот, значит, если мы
почему?
Обратимся...
Святой колодец неплохо, и да, трава забвения, вот, все вот хорошо. Скажу,
да, вот Святой колодец. В Святом колодце описывается вот такая же следующая жизнь, в которую себе и своей жене Катаев воображает. И вот это абсолютно то, что пожелал себе Булгаков. Вот, значит, возьмите. Значит, в Святом колодце Катаева, где живет Катаев с женой? Пряничный домик в два этажа с высокой черепичной крышей и прелестным садиком, полным цветов. Постоянно цветущий конский каштан, старый нормандский авин. В камине тлеет громадное бревно, потертая удобная куртка, Дениза, который несет пти де жене. У Булгакова. Дом, который дали в награду, вишни, которые начинают зацветать, ручей, каменный мшистый мостик, вьющийся виноград, он поднимается к самой крыше, свечи горят, венецианское окно, засаленный вечный колпак, старый слуга. То есть это абсолютно то же самое, при том, что я уверен, что тут никакой прямой связи нет.
Нет.
И дальше вот я просто процитирую то, что я написал в 81-м году летом. Словом, выясняется, что у того, кто всю жизнь прислуживал революционному режиму, то есть я имею в виду Катаева, и у того, кто стоял перед ним воплощенный укоризную, за душой...
Не нет, более того.
Да, за душой нету ничего, кроме мещанской мечты о буржуазном комфорте. И дальше я написал: Михаил Афанасьевич, бедный, бедный, замученный мастер, ваш роман прочитали.
Ну что ж, жесток, я бы сказал, ваш вывод, конечно, крайне жесток. А в общем-то, если говорить по большому счету, вот такой философский роман, на кой претендовал сам Булгаков,
конечно, конечно,
многоплановый, многомерный, он не получился на экране категорически. Как бы там публика не аплодировала всему этому, и мне самому было безумно интересно смотреть. Я смотрел, как на стадионе. А вот как будет выглядеть это? А вот как он вывернется вот из этого положения? Было буквально такой спортивный ажиотаж. Но ставить перед собой задачу, так как он из него вывернется? Тут вывернуться даже невозможно. Вывернулся. Проколовшись, естественно, на музыке, проколовшись, в общем, на хорошем подобранном актерском ансамбле, но неравноценно подобран. Конечно, подобрать таких актеров рядом с Басилашвили просто очень трудно было. Мы с вами договорились о продолжении темы нравственности, темы религии. Я с удовольствием поговорил бы на эту тему. Может быть, там будет менее конкретно, но что значительно более познавательный и полезный в смысле этого слова. А фильм кто может, если он продается сейчас в кассетах, конечно, он продается.
Наверняка уже пираты 10 раз его выпустили.
Ну, пираты, они пираты. Я думаю, что они уже этим воспользовались. Посмотрите фильм, он того заслуживает. И без всякого смеха и отвращения на эстраду типа Петросяна это не похоже. Слава тебе, Господи. Это значительно более солидное зрелище на солидной основе.
Да, уж это, во всяком случае, я это не видел, но скажу, что это не передача «Аншлаг».
Да, надо смотреть. Спасибо всем за внимание. Я Анатолий Агамеров, автор передачи «Записки Аса». И мой гость Михаил Ардов, мой постоянный соавтор. Мы сделали, с нашей точки зрения, первоначально все то, что мы хотели вам сказать, и все от нас зависит. И сумбурно, извините, но тема ведь необъятная, сами знаете. Спасибо.
И потом сумбурное слушать интереснее.
Возможно.